Дорогие наши слушатели, продолжаются наши передачи. Работает круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье». Мы начинаем цикл бесед «Мой путь к вере». И сегодня вновь в нашей студии Екатерина Пальцева, православный педагог и экскурсовод паломнической службы «Лествица», прихожанка храма на Крови. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот все-таки я чувствую, что человек вот переполнен, вот просто переполнен. И очень хочется выслушать. Наверное, главным образом все-таки начнем со Спиридона Тримифунского.
Да, дорогие друзья, вот Спиридон Тримифунский – это, конечно, имя, которое вызывает в душе ну просто такую гамму чувств, вот такой трепет. И как вот Господь сподобил меня, да, вот буквально совсем недавно посетить остров Корфу, молиться у раки преподобного святителя Спиридона. И все мы знаем, что вот в ближайшее время его честные мощи прибывают в Екатеринбург, да, мы все. Но это вот, конечно, столько... То есть можем ли мы вообще воспринять вот этот дар? Можем ли мы, понимаете, вот ведь понятно, что Греция далеко, да, и все эти путешествия, они дорогостоящие. И, конечно, это недоступно, да, большинству жителей, допустим, нашего города. Но то, что сам святитель приходит к нам, а, друзья мои, ну а знаем ли мы о жизни этого святого? Вот что это был за человек, да? Вообще вот Святая Церковь преподает нам разнообразные образы спасения, да? То есть мы знаем, что Церковь прославляет и святителей, и юродивых, и преподобных, и праведников. И вот святитель Спиридон, конечно, жизнь его, она настолько удивительна, она настолько потрясающая, понимаете? То есть... И если вот житие этого святого, ну, это кратенько просто пересказать, да, просто вот представить, что это был за человек, это не может оставить равнодушным абсолютно никого. Да, то есть человек, который был пастухом, то есть он не имел первоначально, да, никаких духовных званий, был человеком семейным, имел жену, дочь. И вот такое очень скромное занятие, да, пастух, то есть, ну, что это, необразованный, да, можно сказать, человек. Но жители, да, на Кипре он жил в Тримифунте, значит, спасался, жители знали, что милосердие его не знает границ. И когда настало время избрания нового епископа, то есть прежний епископ почил, значит, все единогласно сказали, это только Спиридон может быть. Вот более достойного человека нет. И Спиридон смиренно воспринял на себя вот это бремя архипастырское. И 325 год, начало 4 века, да, первый Вселенский собор в Никее, и мы знаем, что, собственно говоря, богословская мысль, она всегда реакционна. Зачем собрались, да, первые иерархи? Для того, чтобы опровергнуть ересь Ария, которая учила, что Сын Божий Иисус Христос есть тварь, значит, и было время, когда... Сына не было, и таким образом разделил Троицу в себе, да, и вот собирается Первый Вселенский Собор, мы знаем, что святитель Николай, архиепископ Мирликийский, да, чудотворец, всеми нами любимый, присутствовал на этом соборе, обличал Ария. И вот когда, казалось бы, все аргументы иссякли, аргументы от ума, так скажем, да, вы знаете, вот вышел святитель Спиридон, никому неизвестный, и... без всякого многословия, взял в руки кирпич, сдавил его, и из кирпича сошел огонь, и зашла вода, в руке осталась черепица. И вот таким образом он показал, да, вот сказал, что вот три стихии здесь, но кирпич-то один, то есть вещество-то, существо-то одно, хотя в нем три вещества, и вот таким образом показал, да, единство трех в одном. И, конечно, после этого он стал очень известен, да, то есть вот это такое, ну, такое было действие великое, и множество свидетелей было этому. Но святитель Спиридон скромно удалился в свой родной город и стал, опять же, нести свое служение, то есть не ища никакой мирской славы, ничего. Это, вы знаете, это вот мне сразу вспоминаются слова святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийских, который жил гораздо позднее, но он сказал такие слова: вот словеса опровергаются словесами. А чем можно опровергнуть жизнь? Понимаете, вот как раз святитель Спиридон – это образ вот такого человека, жизнь которого нельзя опровергнуть, понимаете, ничем. То есть это святость без всяких слов. И вот возвращается он в свой город, и далее нам его житие приводит множество чудес, которые, вы понимаете, когда умирает его дочь. Такое страшное испытание, да, в жизни любого.
Это единственное.
Вот страшно представить, да. Ирина звали ее дочь, понимаете. А накануне какая-то женщина дала ей сокровище на сохранение. И эта женщина печалится о том, что все, сейчас она не знает, где ее сокровище, понимаете. И святитель Спиридон обращается к своей мертвой дочери, лежащей в гробе, и говорит: Ирина, куда ты убрала сокровище? И Ирина на какой-то момент возвращается к жизни, чтобы сказать, где, чтобы вот утешить эту женщину, и снова умирает. Все, святитель Спиридон возвращает ей сокровище этой женщине, таким образом, значит, утешает ее, да. И много-много-много других, да, вот примеров его жизни, когда он воскрешал еще мертвого младенца, причем мать этого младенца тут же умирает без чувств. Вот такая вот поразительная ситуация, да, то есть мать приносит своего мертвого ребенка к святителю в надежде, что он его воскресит, он действительно его воскрешает, но умирает она просто от избытка вот чувств.
Потрясение.
Да, он ее приводит снова к жизни, то есть вот это вот поразительный случай, то есть он воскрешает двух, и ребенка, и мать, и они потом, соответственно, вот живут и благоденствуют, являясь свидетелями, да, вот этой вот силы Божией, которая действует. Святителя Спиридоне, он приходит и к императору, значит, заболевшему, и владыку Спиридона не пускает слуга, он слишком бедно одет, да, он не верит, что это епископ, и даже более того, ударяет его по лицу, святитель поворачивается, подставляет другую щеку, и тогда этот слуга говорит: я вот сейчас вижу, что ты епископ, проходи. То есть вот такие вот удивительнейшие вещи, и вот вы знаете, я... Вот сама, да, являюсь очевидцем того, что вот стоя у раки, я могу сказать, что лик святителя Спиридона не закрыт. Вот представляете, с 4 века, да, практически 1700 лет прошло, там такая сохранность мощей.
Не
там,
принято закрывать.
Не принято, да. В Греции вот такая традиция, что лик не закрыт, и можно прямо видеть вот лицо святого его.
А как прилагаются к мощам?
Ну вот по-разному, видимо, но вот именно у святителя Спиридона дают приложиться к его... тапочкам, то есть как вот ножки открыты, ножки открыты, да, и вот тоже это не секрет, и все это знают, что святитель Спиридон, он ходит по земле, он ходит, потому что служители этого храма на острове Корфу, они раз в несколько месяцев меняют обувь святителя, потому что она изнашивается. Это, конечно, потрясающе. Дело в том, что рака святителя Спиридона, она открывается двумя ключами с двух сторон. То есть ее один человек открыть не может. Одновременно два человека должны повернуть ключи, тогда рака откроется. И вот время от времени бывает такое, что рака не открывается. И тогда служители храма понимают, святителей нет в этой раке. То есть надо просто подождать, когда он вернется. И вот, дорогие друзья, я думаю, что все мы имеем возможность, ну, может быть, она бывает раз в жизни, понимаете, когда мы можем действительно припасть к святому и, ну, просить его молиться прежде всего, конечно, о тех христианских добродетелях, которые он стяжал в своей жизни. Милосердие, вера великая, смирение, кротость. То есть этот человек, который, собственно говоря, умел самое главное, он умел жить не для себя. Не для себя. Вот это то, что, наверное, является целью христианской жизни. То есть в парадигму своих ценностей, да, на вершину этой парадигмы поставить Бога и другого человека. Что чаще всего мы, конечно, и страдаем тем, что мы сами центр Вселенной, все крутится вокруг нас, и от этого мы очень часто бываем несчастны, обижаемся, нам кажется, что мы как-то недооценены, но все вот именно от нашей вот этой вот гордыни, самости. А вот святитель Спиридон как раз образ человека, которому Бог дал и звание духовное, да, казалось бы, вот он мог бы иметь и признание от людей, и все, а он остался свободен от этого. Это, конечно, человек удивительный, и у Бога все живы, да, и я, молясь святителю Спиридону, я разговариваю с ним, Евгения, как с вами, для меня он живой.
А вот этот вот его образок на груди у вас, да. Это вот расскажите-ка про него.
Да, ну вот этот вот образ из...
У меня сейчас такой же.
Да, да, сейчас у вас такой же. Из храма святителя Спиридону с острова Корфу, вот я привезла этот образ. Внутри его частичка, тапочка. Вот я вот не расстаюсь с этим святым, не расстаюсь. То есть, ну, просто вот благодарю Бога, что вот и имела такое счастье в своей жизни, вот так вот приобщиться. И просто вот действительно церковь ведь преодолевает расстояние и время. Да? Для церкви нет таких категорий. И я вот просто ощущаю это, ну вот, вот всем своим сознанием, всеми чувствами своими, да, всеми силами души, что святитель Спиридон, он для меня человек родной, родной.
Но это все равно, вот я думаю, что эта поездка сыграла такое потрясающее все-таки воздействие.
Ну, вы знаете, я о жизни святителя Спиридона знала до поездки.
Знакомились специально.
Ну, дело в том, что ну, я вообще люблю читать жития святых, то есть они как-то вот вдохновляют меня. И вот эта житийная литература, ведь не зря вот мы знаем одни из первых книг, которые издавались, это были жития святых, потому что это литература воспитательная, да, и очень полезно, и есть вот, ну, несколько каких-то святых, которые жития просто вот, ну, настолько, знаете, вот сразу скажу, да, вот есть жития святых, ну, так условно говоря, да, я надеюсь, что вы меня поймете, они такие типичные, они очень похожи, и многих жития так даже как-то не запоминаются.
Они написаны как-то вот не очень
возможно,
интересно,
возможно,
сухо,
да,
как-то
да.
Вот, и когда читаешь, бывает, детям, то думаешь, ну, что вот прям так написано.
Ну, возможно, да.
Удивительно.
А вот есть некоторые жития...
Может, так и надо.
Не знаю, да, я тоже как-то вот не возьмусь так вот судить, но вот и могу сказать просто, что вот какие-то жития, они настолько не похожи ни на что. То есть вот их прочитаешь и просто вот помнишь, вот как-то вот вспоминаешь, и нет-нет, и снова придет на ум, да, что вот человек смог вот в своей жизни воплотить там тот или иной подвиг. Не знаю, ну, допустим, у меня вот Иоанн Кучник, допустим, или Петр Мытарь. Это вот жития такие, знаете, которые, ну, нет-нет, Макарий Великий, допустим. И в том числе и был святитель Спиридон для меня. То есть это было тоже вот такое вот житие, которое как-то запало в душу давно, давно. Вот, и поэтому, знаете, где-то вот приходя в какой-то храм, вот где-то видя икону, да, святителя Спиридона, как-то вот... Да тоже какое-то вот тепло в душе, вот что-то родное, то есть вот обязательно не можешь пройти мимо, да, обязательно вот подойдешь, как-то помолишься, приложишься к иконе. То есть я хочу сказать, что святитель Спиридон, он и был для меня близкий святой. Вот, ну а уж после поездки на Корфу, это, конечно, вот сейчас просто, ну, вот очень как-то действительно переполняет впечатление, эмоции, какое-то вот молитвенное чувство. Есть, потому что, ну, не знаю, мы все разные люди, да, вот, понимаете, и мы к молитве, у нас разные способности, да, но так уж вот признаюсь, я вот, например, такой человек, мне, ну, мне сложно себя подвигнуть к молитве, да, то есть для меня это вот как-то всегда вот так, ну, вот надо усилие.
Я же все время об этом вспоминаю, вот в этой студии много сидит людей. Что такое молиться? Это кровь проливать.
Да.
Это действительно так.
Да, да, но вот есть, видите, люди, которые как-то... Вот все-таки по-разному, вот я сразу скажу, то есть из своего опыта как бы общения с другими христианами, я знаю, что к молитве люди по-разному относятся, да, я скажу, в разной степени тепло, вот кто-то вот прямо без молитвы жить не может, ну это вот тоже дар какой-то, да, у человека вот такой вот, вот, а я, видите, вот как-то у меня с этим... Посложнее, я хочу сказать, что вот именно вот после поездки так к святителю Спиридону, вот как-то Господа, вот как-то вот прям хочется помолиться. Знаете, вот такое вот прям прекрасное чувство, когда хочется помолиться.
А скажите, как меняются люди? Я тоже вот об этом часто спрашиваю. Вот мне даже, наверное, сегодня не хочется вас как-то спрашивать о каких-то разных поездках, а, наверное, все-таки вот можно остановиться именно на поездке к Спиридону Тримифунскому. Расскажите о этих людях, которые с вами побывали. Что с ними происходило? Вот о тех паломниках, которые ездили.
Ну, вы знаете, вот как-то трудно говорить об этом. Скажу вам почему. Потому что, знаете, это настолько, ну, какой-то вот сокровенный момент, что люди как-то... Вот, знаете, есть такое очень хорошее выражение: кому не о чем молчать, тому и сказать нечего. И вы понимаете, и когда человек вот действительно касается благодать Божия, да, знаете, вот все умолкает. Вот все умолкает. Вот я даже, мне кажется, вот сейчас, да, почему с вами это говорю? Потому что это уже пережито как-то. В тот момент, да, вот на греческой земле я не могла говорить об этом. И мы друг с другом практически об этом не говорили. То есть потому что каждый понимал, что другие люди сейчас испытывают то же, что испытываю я. Понимаете? Я одно могу сказать, что после таких поездок возникает братство. Вот просто эти люди, они становятся тебе родными без всяких слов. Там не надо ничего говорить, там не надо давать никаких обещаний, каких-то, знаешь, там, обетов в любви и верности. Это все не нужно становится. Потому что есть вещи, которые понятны просто без слов. Понимаете, потому что вот в этом и осуществляется сама церковь. Понимаете, когда мы не просто... Ведь очень часто, знаете, как бывает, мы можем вот годами в одном храме причащаться из одной чаши и не знать, как зовут этих людей, которые вот рядом с нами здесь стоят, понимаете? И в этом смысле это какое-то противоречие, потому что мы молимся, да, мы читаем «Отче наш», мы говорим, вот, дорогие братья и сестры, а мы не знаем этих людей, более того, мы их знать не хотим, и нам не интересно вообще, чем живут эти люди. А вот здесь как раз-таки, вот в паломнических поездках, и вот после Греции я могу сказать, что... А мы, знаете, мы очень разного возраста, у нас там были, ну да, мы очень почтенного возраста. А вот, и, ну, я так вот, получилось, была там самая юная, так скажем. И вот там стираются все эти границы, их просто нет. Их просто нет. Там действительно просто есть какие-то вот братья и сестры, и тебе не важно, сколько им лет, где они живут, как они выглядят. Все отходит на второй план. И остается только вот какое-то единство во Христе. Вот, понимаете, поэтому, ну, как они, вот эти люди, поменялись? Ну, мы все вернулись другими людьми, все. Вот, но эта перемена, она, конечно, не очевидна. И она... Вот в каком-то вот глубинном
даже
таком
так,
вот...
такой вопрос прозвучал очень пошло. Как поменялись эти люди? Вот они съездили, да, к святителю Спиридону. Ну, это просто действительно звучит очень как-то даже некорректно.
Это нет, ну поменялись, конечно, я говорю, мы все поменялись. Но у нас ведь... и мы должны меняться, и это правильно. Понимаете? И мы должны меняться не только в паломнических поездках. То есть преображение – это вообще путь жизни христианина. Да? Мы всегда призваны к перемене. Необходимо сильно преображение человека, чтобы не было вот этого вот довольства. Да? Любите меня такой, какой есть. Принимайте меня такой, какой есть. Это очень большое заблуждение. То есть по такому принципу жить недопустимо.
Вот помните, вот в нашу самую первую встречу вот вы рассказывали, что видите вокруг очень много людей неверующих, да, которые живут в таком страшном мраке.
Да.
Я это вижу тоже. И я думаю, что, ну, эти люди видны. Вот как вы думаете? Вот я понимаю, что чем старше человек становится, тем страшнее. То есть, когда уже остается маленький вот такой отрезок до смерти, и люди просто беснуются. И вот каким-то образом можно таким людям помочь? Вот как вы думаете?
Ну, я-то...
Вот понятно, что даже вот Ну, я просто наблюдала. Вот если человек приходит, даже вот такой человек приходит в храм, вот я видела, люди, ну, откровенно просто больные, но они, тем не менее, идут в этот храм, они там находятся какое-то время, потом выбегают просто со всеми криками. То есть что вот это, им может что-то это дать? Вот какая-то надежда действительно есть? Ну, разные, конечно, бывают степени таких вот заболеваний, депрессии, уныния, я там не знаю чего. Но нет веры, нет ее.
Вот это вот, вот эти вот слова «нет веры», это вот, ну, это вообще какие-то самые страшные, наверное, слова, какие только вот могут быть, понимаете, потому что, вот, понимаете, в чем дело, вот как русский, да, мыслитель религиозный Иван Ильин в своей книге «Аксиом религиозного опыта», да, вот он говорит, что субъективность религиозного опыта – это аксиома, то есть человек должен религиозный опыт приобрести только сам. Невозможно вот жить религиозным опытом своей сестры, своей мамы, своей бабушки, там еще кого-то, да, своей соседки. Это усилие веры необходимо сделать. То есть необходимо, понимаете, вот и поэтому люди, которые, вот особенно, вот вы совершенно правильно сказали, особенно пожилые люди, ведь какой-то, знаете, присутствует архетип, да, в сознании, что вот старость должна быть мудрой. И поэтому всегда какой-то такой дикий диссонанс вот возникает в сознании, вот у меня, например, да, когда я вижу вот пожилой человек, и вот такой вот какой-то безбожник, да, он порой ведет себя, ну, настолько... Ну, это даже в быту, это не то, что я там сейчас не о высоких каких-то вещах, да, говорю. То есть настолько как-то вот это вызывает какое-то такое сочувствие, да, что вот что человек вот жизнь прожил, а самого главного не узнал, да, самого главного не приобрел.
Не захотел.
Да, не захотел или не смог, вот, да, преодолеть вот эту вот гордыню свою, что самодовольство.
Ну, вот я, это. Так, вот это, я это и понимаю таким образом, что человек не захотел.
Да, да.
Потому что, ну, ведь все положено. Ты просто это не хочешь. Вот не хочешь. Есть такой выбор. Вот тебе Господь, вот тебе свет. Вот там твои дети, например, которые предположим, ходят в храм. Ведь много таких. Ведь мы же знаем такие случаи, когда родители воцерковляются за счет детей. Но это какая должна быть гордыня у родителя, да, чтобы видеть, когда уже взрослые, предположим, дети все-таки воцерковляются, а этот человек никак.
Да, это, конечно, так. Но вы понимаете, вот сейчас вот пришла мне дома такая мысль, ведь вот история-то, она стара, как мир. Ведь вот эта тема евангельская, да? Ведь смотрите, разбойник справа от креста и слева от креста, они ведь одинаково испытывают страдания. Ведь мучаются оба человека, да? И тем не менее, один не может смириться даже в эти последние минуты своей жизни, да, бунтует. А второй человек говорит: «Господи, помяни меня, когда придешь от царства». Понимаете? То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что сердце человека – это такая тайна, непостижимая для других людей, да, и мы не знаем, то есть вот эти последние минуты, ведь они решились, скорее всего, вот всем ходом жизни, да, и вот другой человек – это действительно, это всегда такая тайна. И как говорит Господь Моисею, да, когда Моисей стоит у неопалимой купины, и Христос, Господь говорит ему: «Это сними обувь твою, потому что земля, на которой ты сидишь, земля святая». И мы должны к душе другого человека относиться точно так же, что мы не должны в своей обуви заходить на территорию этой души и рассуждать там, а как вот этот человек, а что вот у него здесь, потому что мы не знаем. Да? Так Господь говорит: «Мне отмщение, я вас дам, потому что я знаю, да, всю тайну до глубины сердца человека». И поэтому и мы, когда, да, видим каких-то вот людей, которые по той или иной причине, да, не смогли вот действительно вот взрастить в себе вот какой-то росток веры, да, вот, и какой-то плод веры там стяжать. Вот действительно мы можем только сочувствовать. Мы можем, понимаете, ведь вот очень хорошие слова, да, вот говорит нам церковь: мы должны, может быть, не столько вот с этим человеком там говорить о Боге, сколько с Богом говорить об этом mm-hmm. человеке, да, чтобы Господь вот призвал, просветил. Что мы можем? Мы можем очень мало. Мы зачастую самих себя не можем, да, организовать, где-то привести там на богослужение, на молитву, на труд, на какой-то. Мы сами ленивы. Вот. И поэтому мы должны только говорить: Господи, не оставь вот этого человека, не оставь, сотвори с ним чудо, сделай так, призови его, яви ему себя, чтобы он смог узреть и воспринять.
Дорогие слушатели, это передача под названием «Мой путь к вере», и сегодня в ней принимает участие Екатерина Пальцева, экскурсовод паломнической службы «Лествица», прихожанка храма на Крови и православный педагог. Екатерина, вот порой тоже часто приходится слышать, когда люди невоцерковленные, очень красиво звучит, невоцерковленные, сейчас так еще как-то говорят, они обвиняют людей верующих в том, что они якобы являются фанатиками. И вот когда начинаешь с таким человеком, например, какие-то разговоры вести, он говорит: ну я все понимаю, но вот только бы, вот только до определенного, вера только до определенного, хотя ты понимаешь, что человек ничего не понимает. Правда ведь? А такое ощущение. Вот, но не до фанатизма. Не до фанатизма. Пожалуйста, вот согласен принимать такую веру. Вот какие вот тут разговоры можно, вот наши, как бы с вами, как это, мы же более-менее так чуть-чуть просвещенные со своим теологическим факультетом. Да. Но вот миссионерствуешь все равно так или иначе понемножку.
Ну, вы знаете, вот мне хочется сказать, это, конечно, во-первых, завышенная оценка христиан. Почему? Потому что фанатизм от греческого слова «танатос» – смерть. И найдется ли среди нас, сегодняшних христиан, кто-то готовый пойти и умереть за Христа вот сию минуту? Это очень большой вопрос. Да. Это очень большой вопрос. Потому что я говорю, насколько мы все привязаны к своим диванам, холодильникам, телевизорам, шкатулочкам с бусами и всему чему угодно, да. Вот это действительно земное притяжение, вот такими оковами мы все здесь. Вот, поэтому, когда вот, ну, я слышу, например, да, тоже вот такие выражения, мне все время это вызывает улыбку, я думаю, как хорошо вы о нас думаете, угу. Во-первых, да, угу. Что мы фанатики. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, это, знаете, тоже ведь, почему вот так люди рассуждают? Потому что вера как ценность, она утрачивает свое значение. Потому что другие ценности приходят, понимаете? Ценность комфорта, уюта, обеспеченности, каких-то вот... Ну, это все ценности общества потребления. Когда я не против, да, веры, я не против церкви, но так дозировано, чтобы это было, ну, так скажем... В той части, которую я позволю себе там, или позволю своему ребенку. Знаете, у меня вот действительно был такой случай в жизни, вот и до сих пор я вот так нет-нет, вот вспоминаю, приходит мне на ум. В храме на Крови у нас проходило оглашение. Значит, одна женщина, она хотела крестить свою дочку, все прекрасно, они так вот ходили на беседы, ну, как-то вот, как-то прониклись вот так вот с большим чувством. И девочке это было на тот момент 5 лет, они крестили вот свою дочку, но папа им дома сказал, что если он сказал своей супруге, если ты будешь ходить в храм, я просто вызову тебе психушку. Это вот его слова. То есть они не причастили эту девочку, то есть они как бы... Ну, то есть на этом, собственно, церковная жизнь закончилась, не успев начаться. Вот это печальная очень история. Просто так вот получилось, что с этими людьми я потом еще неоднократно пересекалась в своей жизни. То есть я, ну, в общем-то, видела как бы эту семью и даже вот с этим папой так немножечко познакомилась. Суть не в этом. Суть в том, что просто... слова вот эти вот о том, что без фанатизма, да, верить, но без фанатизма, то есть покреститься, но не жить церковной жизнью, переведем их вот на другой, да, язык, они имеют под собой, скажем так, очень широкое распространение. Огромное количество людей живут по такому принципу. Вот что страшно. Ну, а сказать им можно что? Понимаете, это вообще измельчание вообще всяких чувств. Вы понимаете, то есть мы, вот современные люди, мы настолько уже, понимаете, все в нас оскудело. Ведь не только вера, да, любовь оскудела, надежда оскудела. Мы все такие малодушные, мы все такие слабые, мы не способны
ленивые.
На... Конечно, не способны мы ни на жертву, ни на великодушный поступок какой-то, да. Наши отношения стали очень-очень мелкими вообще в целом, да. И поэтому всегда вот даже... На своих огласительных беседах я говорю, что, дорогие друзья, мы все должны понимать, что цена нашей веры очень низкая, очень низкая. Потому что христиане первых веков, да, цена их крещения, это было вот сегодня раздать имущество, завтра принять крещение, а послезавтра идти в Колизей умирать. Церковь все та же, Христос один всегда и вовеки тот же. А мы-то уже не те, то есть мы-то церковь сегодняшняя. Ну, конечно, то есть, что хочу сказать, вопрос этот очень больной, и он очень актуальный. То есть, вот это вот православие лайт, вот такое легкое mm-hmm. православие, чтобы не напрягаясь так вот легко пройти по жизни, и с одной стороны и Бога не отрицать, а с другой стороны без большого фанатизма, иллюзия. Иллюзия. Обманчивое очень такое, знаете, такое самооправдание. Вот. Я боюсь, что на страшном суде он не сможет нас оправдать. Потому что ведь Христос отдает всего себя. И от нас ждет только любви. Но любовь, она не взвешивает. Понимаете, сколько я могу сегодня отдать? В какой части я могу позволить в своей жизни вот этой любви занять мое место, понимаете? Значит, это не любовь, значит, суррогат какой-то самообман.
Сложный вопрос сейчас задам. А вот на что вы сегодня, Екатерина, готовы, что вы готовы сегодня сделать ради Христа? Вот мы сейчас, вот вы только что говорили о том, что и мы действительно таковы. Вот все вот эти перечисления, насколько мы слабы, малодушны, ленивы, я не знаю, и все наши чувства в полном обмельчании находятся. Но я вот себя спрашиваю об этом.
Действительно, это трудный вопрос, да? И вы знаете, я вот так думаю, если я сейчас не начну говорить о каких-то там масштабных глобальных вещах, ни вы мне не поверите, ни я сама себе не поверю, да, потому что в таких вопросах слова вообще ничего не стоят, да. Но скажу вот что, что мне кажется важным. Вы знаете, тоже вот за годы вот церковной жизни своей, да, все какой-то путь веры действительно проходишь, да, и сам так вот, оглядываясь назад, констатируешь, что ты меняешься. И какие-то взгляды у тебя меняются, да, и какой-то, может быть, былой горячности нет. Я вот сейчас думаю, вот что я могу сделать ради Христа. Вы знаете, я пришла к такому мнению, что один из самых больших вот таких, ну, условно говоря, подвигов, да, ну, таких вот именно вот дел веры, это ежедневный, будничный, незаметный мир в своей семье. Когда ты, несмотря на, допустим, непонимание, разногласия, порой вообще даже отсутствие вообще точек соприкосновения, не прерываешь общение с человеком из соседней комнаты. Понимаете? Это когда ты вот именно в своей семье порой чувствуешь, что ты живешь с человеком, который вообще чужой для тебя. И несмотря на это, ты преодолеваешь все и живешь так, как будто этот человек, ну, тебе понятен, приятен, преодолеваешь свое раздражение, То есть вот это вот, понимаете, вот это нужно делать ради Христа. Вот это. Не идти весь мир спасать. Ты у себя дома наведи порядок.
Значит, я не зря этот вопрос задала все-таки, хотя... Невероятно сложный, да, ведь и простой, и
так,
сложный.
А понимаете, и дело это самое трудное в жизни. Понимаете, это и дело самое трудное, потому что, ну вот, ну как мне кажется, да, всегда проще сказать себе так. Вот я буду, например, допустим, раз в неделю, ну, предположим, да, в воскресенье, ну, я говорю сейчас очень утрированно, да, то есть не имею никого в виду, допустим, вот я буду ходить там в больницу, ухаживать за больными там 3 часа в неделю, и вот поставить себе галочку и сказать, ну, все, Господи, вот, собственно говоря, я хоть что-то делаю, да.
Или я не буду есть сладкого, например.
Да.
Это или, моя аскеза да, будет.
Или, такая. Знаете, еще человек говорит, а я плюс к среде и пятнице еще в понедельник буду поститься. Тоже такое, знаете, возьму на себя подвиг. То есть вот нам всегда очень хочется вот все привести в какую-то схему и сказать, ну, давайте я вот сейчас себе добавлю какой-то вот такой труд, ну, вот, опять же, это очень условно, да, труд, не труд, и этим себя оправдаю. Вот мы всегда, нам очень хочется, вот откуда, понимаете, берется все законничество и фарисейство-то? Да чтобы покрыть все те тяжелые прегрешения, которые мы совершаем против своих близких. Мы хотим всегда оправдаться исполнением закона. Но апостол Павел-то об этом всегда и говорит, что уже не для закона верую только оправдаемся. Вот эти, а дела-то веры как раз что? Милосердие, любовь. Вот то, чего нет, то, что мы пытаемся заменить какими-то, как нам кажется, добрыми, хорошими делами. Вот. А мир, это не просто отсутствие войны. Мир – это такое божественное состояние, да, когда вот Христос в Евангелии от Иоанна говорит, «Мир мой даю вам». На богослужении, да, священник преподает нам благословение и говорит, «Мир всем». Мир – это совершенно объективное состояние. И это не, я еще раз повторюсь, это не просто отсутствие ссоры, да. Мир – это вот именно состояние Бога общения, которое невозможно без единства с людьми. То есть если мы с людьми находимся в каком-то конфликте, затяжном, там, каком-то, как нам иногда кажется, непреодолимом, не нужно, конечно, вот пытаться, скажем так, противопоставить ему какие-то свои добрые, хорошие дела, которые мы будем делать по календарю, по расписанию.
Ну, я хочу сказать, что я очень рада, Екатерина. Правда, очень совершенно вот так искренне рада, что вот через там спустя столько лет мы вот, вот в этой студии с вами встречаемся, будучи как бы сокурсниками, да?
Да.
Сокурсницами. Вот. И я просто как бы очень так приятно удивлена, что человек именно наполненный, что человек горит, что человек вот пришел и именно рассказывает вот, вот именно об этом, о своем пути к вере, что это так вообще колоссально важно. Вот и даст Бог, что мы с вами будем работать, встречаться.
Спасибо, Евгения, что пригласили. Спасибо, я тоже очень рада.
Дорогие наши слушатели, это была передача, которая называлась «Мой путь к вере» в рубрике «Гость в студии». И сегодня в ней приняла участие прихожанка храма на крови, экскурсовод.